Говорит радио «Свобода». Общественное мнение. Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Ведущий Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о бедности, о россиянах, живущих за чертой бедности. Таких людей сегодня в стране насчитывается по официальным данным почти 13%. То есть уровень дохода каждого восьмого россиянина не превышает регионального прожиточного минимума. Это по официальным данным. По неофициальным эту цифру надо умножить как минимум в полтора раза. Есть мнение, что в число бедных входят и российские бездомные, которых в стране насчитывается по самым разным подсчетам от полутора до 4 миллионов человек, то есть до 3% от всего населения. Разумеется, говоря о бедных, мы обратим внимание на одну из самых актуальных сегодняшних российских проблем – это рост в стране социального неравенства. Даже по официальным данным Росстата никогда в России не было социального неравенства, подобного нынешнему. Кого можно назвать бедным в России? Что такое абсолютная бедность? Что такое бедность относительная? Кто такие новые бедные? Все ли бездомные бедные? Какие черты свойственны современной российской бедности? Об этом мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Ярошенко. Здравствуйте, Света.
Здравствуйте.
И исполнительный директор организации «Новые социальные решения» Аркадий Тюин. Здравствуйте, Аркадий.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджеровой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, вначале я кратко представлю наших гостей. Исследование бедности Светлана Ярошенко проводила в течение 10 лет совместно с коллегами из сектора экономической социологии Института социально-экономических и энергетических проблем Северокоми Уральского отделения Российской академии наук. Было проведено с 1998 года по 2008 год два лонгитюдных исследования о постоянной бедности и стратегиях занятости среди официальных бедных, а также три опроса о стратегии выживания в 1998 году, эффективности социальной поддержки в 2001-2002 годах и ценности успеха и стратегиях его достижения в последующие годы. Правильно, Света?
Все правильно.
Да, для начала, Света, сразу я хотел бы вас попросить объяснить для наших слушателей, что такое лонгитюдные исследования.
Лонгитюдные исследования – это продолженное во времени исследование, когда в течение нескольких лет с одними и теми же респондентами встречаются социологи и задают вопросы по интересующим темам.
Понятно. Аркадий Тюин, практик, испытавший на собственном опыте, что значит быть бездомным, сегодня он является исполнительным директором организации «Новые социальные решения». Это некоммерческое партнерство, созданное в 2003 году для того, чтобы апробировать и совершенствовать в России различные способы реинтеграции социально исключенных людей в общество, возвращать в общество бездомных и помогать малообеспеченным людям. Одним из таких способов является распространение уличного журнала «Путь домой», главным редактором которого Аркадий Тюин и является. Аркадий, есть дополнение?
Наверное, нет.
Спасибо. Ну, у меня первый вопрос к социологу. Света, все-таки скажите, пожалуйста, вот, пожалуй, один из самых трудных сегодня для социологов вопроса, это как определить, кто бедный, кто не бедный вообще? Что такое вообще бедность с точки зрения социолога?
Действительно, бедность, как и красота, лежит в глазах наблюдателя, и существуют различные методики по измерению бедности, но официальным в нашей стране, в том числе и в других, принята линия бедности, согласно которой население с доходами ниже прожиточного минимума относится к категории бедных. То есть это те, кто не может удовлетворить минимальные потребности, базовые потребности, или не имеет то, что необходимо, чтобы не считаться бедным в данной стране. Вот такое вот есть определение, оно, может, достаточно размыто, но считается важным.
Понятно, да, но тут возникает такой вопрос, социологи его тоже задают, и не только социологи. К примеру, если пенсионер, у которого большая собственность, земля, При этом он живет на очень маленькую пенсию, которая ниже прожиточного регионального минимума. Он бедный или богатый, при этом его дом, например, в деревне, там где-то, я не знаю, или квартира в городе оценивается там в 100 тысяч, там, 200 тысяч долларов.
И поэтому считается, что только денежный доход не является единственным показателем материального положения, что нужно учитывать все жизненные стандарты, которые доступны людям, отдельному человеку или семье. И в данном случае все больше стали говорить о возможностях, о том, что может себе позволить та или иная семья, о жизненных стандартах потребления. И это гораздо шире и уже включает не только денежный доход, имущественное обеспечение, жилье в том числе. А по методике Амартия Сена, согласно которой меряют индекс человеческого потенциала, туда также входят политические возможности, экономические возможности, возможности по социальной защите, открытости информации и базовое медицинское обслуживание, а также образование.
Понятно. Вот это очень интересно, и как раз это самое прямое имеет отношение ко второму вопросу, который бы я хотел задать Аркадию. Аркадий, только что мы с вами говорили перед началом передачи. Я-то до сих пор был убежден, что бездомных имеет смысл считать и причислять непосредственно к этой социальной группе бедных в России. Вы с этим не согласились. Можете пояснить нашим слушателям вообще, в чем, почему?
Может быть, да, может быть, нет. Не уверен, смогу ли я объяснить. Возможно, даже мне не очень захочется это делать. Вот, не в силу там, какого-то негативного отношения к нашей беседе. А сейчас, вот, на протяжении моего молчания, на протяжении вот той паузы, которую я держал, пока говорили вы, я четырежды услышал слово «считается». Вот. Вообще это совершенно честно и совершенно честно описывает субъективность оценок, которые, в принципе, даются в этом мире. А поэтому вообще слабость всех социальных теорий заключается в том, что они исходят из предположения о том, что внутренние проблемы человека уже решены, и остается только вот, значит, на голубом вертолете прилетать и решать внешние какими-нибудь удобными, эффективными способами, начиная там с оружия, заканчивая строительством гражданского общества. И то, и другое, честно говоря, уверенно лежит за сферой интересов и нашей организации, ну и так, кокетливо скажем, моих лично. Меня интересует как раз то, что происходит с моим собственным внутренним миром. Именно поэтому меня, скорее всего, интересует то, что происходит внутри у каждого человека, а не снаружи. Я уверенно могу сказать, что я только что обогатился, узнав, что такое лонгитюдное исследование. Вот. Это тоже весьма субъективная оценка, но это возможность использовать эту фразу, сказав ее внезапно в компании девушек и так далее, и так далее, и так далее. И возвращаемся к вопросу, на который лучше все-таки попробовать ответить. По крайней мере, это будет честно. Вот. Обозначает ли бездомность и бедность одно и то же? Не знаю, не уверен.
Хорошо. Если допустить, что не обозначает, а мне существует, ведь это, кстати, вопрос не только к вам, Аркадий, да, но и вопрос и к Свете. Существует такое убеждение, что на самом деле большинство бездомных, они выбирают свой путь вот именно добровольно, в отличие от большинства бедных. Да? Вот такой вариант. Или нет, как Свет?
Я не думаю, что большинство выбирает этот путь добровольно. И если только это действительно их личный выбор, то тогда, я думаю, не имеет смысла и говорить о бедности или о социальном исключении. То есть это такой альтернативный образ жизни. Но как много людей бездомных готовы вести такой образ жизни или ведут уже, это, на мой взгляд, вопрос, вот Аркадий, возможно, ответит. А что касается лонгитюдного исследования, то я бы все-таки поправила. Это действительно было очень интересно. Когда мы задумали качественное этнографическое исследование с теми, кто получал социальную поддержку, начиная с 1998 года в Коми Республике, и мы решили, что 30 мужчин и 30 женщин будут с нами в течение достаточно продолжительного времени, точно так же изучать вот это явление, как формируется зависимость от денег, как формируется вот это ощущение лишения, ощущение, когда деньги так необходимы, но их нет, и ты не можешь чувствовать себя полноценным членом общества. И мы вместе обсуждали вопросы по поводу того, насколько они готовы были решать самостоятельно проблемы, какие они планировали действия, возвращались к ним два раза в год и спрашивали, получилось ли эти действия реализовать в жизнь, и потом дальше следующая серия вопросов примерно о том же, только на следующие полгода. И мы параллельно вот вместе размышляли о том, как люди, которые в принципе были простыми советскими еще до рыночных реформ, оказывались в ситуации исключения, лишними людьми. И это, в этом смысле, конечно, лонгитюд – очень такое научное, может быть, слово, но оно характеризует исследование, протяженное во времени, которое в нас заняло почти 10 лет.
Хорошо, Света. Я напомню нашим слушателям, говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире еженедельная программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. У нас в петербургской студии доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Ярошенко и исполнительный директор организации «Новые социальные решения» Аркадий Тюин. Аркадий, добавить хотите что-то?
Ну, мне предстоит отвечать на вопрос.
Пожалуйста.
Действительно ли, опять же, вопрос начинался с утверждения, существует такое мнение. Да, такое мнение, наверное, существует. А вопрос выглядел, действительно ли многие бездомные хотят быть бездомными. А ответ будет таким, я не знаю, потому что, честно говоря, я не очень хочу знать. А весь опыт моей деятельности, весь опыт сотрудничества и сотрудничества межчеловеческого позволяет мне уверенно говорить, что я интересуюсь чужими мотивациями только тогда, когда мне нужно оправдать свои собственные. Вот. А если я готов к сотрудничеству, я уважаю чужое мнение и чужое решение ровно настолько, чтобы им не интересоваться, и ровно настолько, чтобы защищаться, если его последствия каким-то образом касаются меня. Именно тогда мы можем сотрудничать, именно тогда мой партнер по сотрудничеству окажется в безопасности, в эмоциональной безопасности, он не будет чувствовать меня судьей, контролирующим, исследующим, когда меня исследуют, это не всегда безопасно. Вот, именно тогда мы можем смотреть не друг на друга, а в одну сторону, в сторону решения проблемы, хотя над проблемой лучше подниматься.
Хорошо. Я хотел бы представить нашу обычную рубрику «Новые исследования». Это короткий рассказ о результатах свежих опросов. Он, кстати, вот два последних опроса социологических, они имеют самое прямое отношение к той теме, которую мы обсуждаем.
Все-таки нет, потому что как-то бедные сами по себе со своими проблемами, со своими заботами, и мне кажется, об этом даже думать некогда, противостоять или не противостоять богатым, как бы выжить. А богатые, они сами по себе заморочены по поводу своих средств, как их спасти, куда бы их выгоднее вложить, чтобы совсем не потерять. То есть, мне кажется, это два абсолютно разных лагеря, которые живут сами в своих проблемах.
Я не думаю, что оно как-то нарастает, потому что нарастает оно обычно перед революцией. Если говорить, что оно нарастает, это, соответственно, значит, у нас предреволюция. Ситуация какая-то. У нас многие люди просто становятся сейчас в связи с кризисом, наверное, немного скромнее в своих потребностях, да, беднее. А некоторые, кого этот кризис, в принципе, не очень, может быть, волнует, у кого и так все хорошо, те, как были вне закона, так и остаются. Это, конечно, напрягает обстановку. Но мы уже к этому привыкли. У нас еще со времен дореволюционных, как люди смотрели с завистью, так и смотрят. Единственное, наверное, спасение в том, что там, я не знаю, в церковь ходить и слушать там, что не завидуй, не убей, не укради.
Это был опрос, на самом деле, который провели в Волгограде. Наш корреспондент Наталья Галкина, она задавала вопрос, считаете ли вы, что в России нарастает противостояние между бедными и богатыми. Мы потом еще вернемся к этой напряженности. А я все-таки хотел бы обратить внимание вот на последние социологические исследования, которые были проведены непосредственно Левада-центром. Вот мы, наши новые исследования, наша рубрика. 11 марта аналитический центр Юрия Левады представил общественности результаты сразу двух социологических опросов. Они проводились по репрезентативной выборке 1600 россиян в возрасте 18 лет и старше в 130 населенных пунктах 45 регионов страны. Россиянам предложили ответить на вопрос. Это первый. Какие из следующих проблем нашего общества тревожат вас больше всего, и вы считаете их самыми острыми? Первые пять ответов распределились так. Варианты ответов, значит, рост цен, бедность, обнищание большинства населения, по первому 81%, по второму 59%, рост безработицы 40%, коррупция, взяточничество 31%, резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов 31%. И вот любопытно отметить, что меньше всего россиян беспокоит ограничение гражданских прав, демократических свобод 3%, ответили на этот вопрос, и конфликты между различными ветвями власти на различных уровнях, тоже 3%. Другой вопрос, который был задан россиянам. Скажите, пожалуйста, что в настоящее время больше всего осложняет жизнь вашей семьи? Разрешалось дать 3 ответа. В пятерке ведущих ответов. Низкие доходы, нехватка денег 62%, плохое здоровье, трудности с лечением 26%, бытовые трудности 23%, усталость, переутомление 18%, опасения потерять работу 15%. Ну, вот такие результаты последних социологических опросов, проведенных Левада-центром. Пожалуйста, Светлана, прокомментируйте, на что вы обратили внимание. И вот интересно, как это совпадает с вашими исследованиями, с результатами ваших исследований, десятилетней, даже большей давности, так сказать, протяженности.
Обратила внимание на эту разницу. На первом месте проблема доходов, или, вернее, их отсутствие. И на самом последнем это нарушение гражданских прав или необходимость их защиты. И, конечно, это симптоматично. И по данным наших исследований, примерно та же картина может быть вырисована. С одной стороны, люди действительно заинтересованы в том, чтобы получать как можно больше денег. И вопрос богатства, бедности, один из таких центральных, он как бы подводит итог тому, насколько они успешны сегодня в этом обществе. Но с другой стороны, очень мало кто задумывается, что вот это зависит в том числе от состояния с гражданскими правами в нашей стране. Многие отмечают, что бессмысленно добиваться каких-то своих прав, не рассматривают социальные права как что-то важное или связанное с теми уровнями доходов, которые они имеют в конечном счете. И мне кажется, это очень-очень хорошо характеризует нашу ситуацию, в которой мы сейчас живем. То есть, с одной стороны, это недовольство этой ситуации, а с другой готовность признать, что каждый человек на своем месте не может с этим справиться самостоятельно, и нужно надеяться на то, что государство или сильные лидеры, они смогут за них решить эти проблемы.
Тот же вопрос к Аркадию.
На последнем месте стоят усталость, переутомление, опасение потерять работу. Внутренние проблемы стоят на последнем месте. Все остальное во внешнем мире. Ну, вот с моей точки зрения это неинтересно говорить. То есть вот весь опыт моей жизни, моей работы говорит, что решение проблем начинается внутри. Когда я апеллирую к чему-то внешнему, я сознательно или несознательно себя развожу. А группе моих друзей, в которой был я, очень повезло. В смысле воспитателей получилось так, что не у всех были папы. Получилось так, что у двоих были старшие братья. Оба старших брата получили очень ответственное звание, особо опасный рецидивист в свое время. А мы очень многому у них учились. Мы учились очень осторожно говорить матом. Мы учились тому, что за каждую татуировку приходится отвечать. Поэтому далеко не у всех у нас появились татуировки. И уже потом, когда разговоры о демократических свободах, то есть то, о чем сегодня пытаемся говорить, стали громко вестись из телевизора, один из них как раз освободился. Вот, и выйдя к нам, там, сидящим с пивом или еще где-то, и с телевизором, и смотрящим на то, что происходит, на что очередной спикер уверенно говорит, а государство должно, этот человек тихо сказал сам себе, если должно, иди и возьми. Если не можешь взять, значит, не так уж и должно.
Ну, Аркадий, скажите, вот судя по вашим словам, все-таки существует альтернативный образ жизни вообще, вне зависимости, скажем, точнее, к сведенной к минимуму вообще какой-либо зависимости от государства, я так понимаю. Это не анархизм в чистом или нечистом виде, скажем так, но с элементами, может быть, да, Свет? Может быть, вы лучше как социолог объясните вот это вот.
Ну, эта тенденция, на мой взгляд, проявляется среди молодых людей, отчасти, конечно, которые, в принципе, готовы минимизировать свои потребности, в какой-то момент соглашаться на то, чтобы следовать каким-то, ну, другим ценностным, что ли, своим интересам и меньше обращать внимание на потребление. Но это очень немного, и в нашей стране не столь распространено, но можно назвать примеры самоорганизации среди молодых людей, которые помогают друг другу, обмениваясь вещами, или, например, волонтеры, которые идут в общественные организации или в социальные службы, помогают тем, кто нуждается в их помощи, участии, в том числе эмоциональном. И тогда это уже действительно выбор, и это вот такая стилевая характеристика бедности. Уже, в принципе, уже не бедности, а такого альтернативного образа жизни.
Это уже нельзя назвать бедностью.
Я думаю, что нет.
Угу. Аркадий, а вы?
Ну, ребят, мы говорим об одном и том же, вообще говоря, слово «бедность», оно не очень интересно, потому что, в принципе, говорить-то о самореализации. Просто кому-то ближе, интереснее, спокойнее видеть эту самореализацию в потреблении, кому-то другому в чем-то еще. Альтернативы есть всегда, их не нужно искать. Они нормально существуют, они нормально сосуществуют, они будут всегда, они могут перетекать одна в другую. То у меня есть возможности самореализовываться. Эти возможности дают мне другую возможность не думать о том, беден я или богат. Я знаю, что я могу быть счастлив. Я знаю, что я постоянно счастлив. Я знаю, что счастье не является эмоциональным коммунизмом, в смысле отсутствием боли и всего остального. Я знаю, что можно быть счастливым с болью. Меня это устраивает. Я знаю, что пролонгировать эти процессы я могу сколь угодно. Вот. Долго я знаю, что существуют люди и в этой стране, и в этом мире, которые не просто думают, думают это неинтересно, которые живут таким же образом, и это дает возможность жить и тем, кому больно. В настоящий момент больно до темноты в глазах. В первую очередь получилось так, что в Петербурге такими людьми оказались бездомные.
Спасибо, Аркадий. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в 16 часов на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации», ведущий Иван Толстой. Страница программы «Имперский Бедекер». Программа посвящена книге Андрея Шарова и Ярослава Шимова «Корни и корона. Очерки об Австро-Венгрии. Судьба империи». Это исследование и одновременно исторический путеводитель. Книгу выпустило московское издательство «Калибри». Повтор программы «Мифы и репутации» вы можете услышать завтра, в понедельник, в 1 час ночи и в 5 часов утра, время московское. О продолжении нашей передачи «Общественное мнение» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Японии около 200 тысяч человек эвакуированы из района аварии на атомной электростанции «Фукусима-1», поврежденной при землетрясении в пятницу. Продолжается ликвидация последствий землетрясения и вызванного им цунами на севере и востоке Японии. Общее число погибших превышает 1000, пострадавших 1500. Сегодня полиция префектуры Мияги заявила, что только здесь число жертв стихии может превысить 10 тысяч. Группа из 20 российских туристов сегодня возвращается домой из Японии. Вторая группа вернется в понедельник. МИД России призвал россиян воздержаться от поездок в Японию в связи со стихийным бедствием. В России сегодня единый день голосования. Выборы разного уровня проходят в 74 субъектах Федерации. Кандидатов выставили 4 парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В нескольких регионах зарегистрированы также избирательные списки патриотов России, «Яблоко» и «Правого дела». США приветствовали призыв Лиги арабских государств к созданию над Ливией зоны, свободной от полетов для защиты гражданских лиц и объектов от ударов авиации режима Муаммара Каддафи. В Ливии недалеко от города Бенгази на востоке страны в субботу погиб сотрудник телеканала «Аль-Джазира». Сообщается, что съемочная группа телеканала была обстреляна из засады. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, 4 человека погибли сегодня при взрыве, заложенной на дороге бомбы. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел Афганистана. Ведется расследование. Израиль сегодня одобрил строительство более 100 новых домов для израильских поселенцев на западном берегу Иордана. Об этом заявили в администрации премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. В столице Йемена Сане сегодня продолжаются акции протеста оппозиции с требованием отставки президента Али Абдаллы Салеха, находящегося у власти уже 32 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков, в эфире еженедельная программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона Радио Свобода. Сегодня мы говорим о бедности и бедных, о российской бедности, об условиях, способствующих ее развитию, о бездомных, а также о росте социального неравенства в России. У нас в петербургской студии доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Ярошенко и исполнительный директор организации «Новые социальные решения» Аркадий Тюин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Светлана, ну опять о терминах, да, я хотел вам как социологу задать, что такое абсолютная и относительная бедность, и кто такие новые бедные, да, то, чем вы занимались.
Принято разделять абсолютную бедность – это та, которая характеризует отсутствие или недостаток средств на удовлетворение базовых потребностей. Это на питание, минимально необходимые предметы одежды, необходимые платежи, услуги. А относительная бедность – это недостаток средств для поддержания общепринятого, распространенного или среднего уровня жизни в данной стране. И там разные методики их измерения, и, в общем-то, сейчас уже говорят о том, что любая, даже абсолютная бедность – это относительно весь вопрос щедрости государства и в тех методиках, которые отделяют бедных от небедных. Но что касается новой бедности, это понятие было введено в обиход российских социологов в начале 90-х годов, когда стали говорить о том, что бедность распространяется на работающих, а если точнее, чуть позже был заметен такой сдвиг, что бюджетники или работающие в медицине, в здравоохранении, образовании, они оказываются как раз в числе людей с доходами ниже прожиточного минимума или бедными. И тогда стали обсуждать, насколько это действительно новая бедность или старая бедность. И вот я доказывала, что для ситуации в России с началом рыночных реформ все-таки характерно формирование бедности не среди бюджетников, а среди работающих на промышленных предприятиях. Рабочий класс и рабочие, которые были защищены в советское время, они оказываются среди наиболее социально незащищенных категорий населения. И, в общем-то, это было связано и с системной трансформацией, с тем, что индустриальное общество переходит в стадию у нас постиндустриального. И в таком случае неудивительно, что сокращается занятость в сфере производства и растет занятость в сфере услуг, торговли, и она, как правило, менее оплачиваема. Но это только в перспективе. Вот она сейчас, я думаю, вот эта вот проблема еще встанет и будет очевидно, что произошли изменения. А тогда, вот в 90-х годах, новая бедность была условно новая, она связана была с выпадением из состоятельных слоев рабочего класса.
Света, скажи, а какая вообще динамика вот распространения бедности в стране? Вот я имею в виду, насколько становится больше бедных или меньше вообще? Потому что недавно Владимир Путин сказал, что бедных становится меньше в стране и, соответственно, сокращается. А другие эксперты заявляют, что наоборот происходит процесс как раз увеличения количества таких людей. Что говорят вам исследования.
Но я буду ссылаться сейчас на материалы официальной статистики. Это, в принципе, можно использовать как фон. Вот согласно этим данным, действительно, число людей с доходами ниже прожиточного минимума или статистических бедных, как я еще это называю, неуклонно снижается, начиная с 2000 года. Если тогда это было около 18-20%, то сейчас 14% людей не имеют доходов достаточно для поддержания вот этого самого минимума. Но что происходит? Действительно, экономическая стабилизация, она способствовала снижению числа бедных, однако сохраняется число бедных с достаточно низкими доходами или крайне бедных. И это было серьезной проблемой до 2009 года, как раз до того момента, когда был принят закон о повышении в 2 раза размера минимальной оплаты труда. И тогда с 2000 до 4000, ну это приблизительно называют 1000 рублей, был поднят МРОТ. И существенно это позволило сократить число бедных с доходами близкими или чуть ниже прожиточного минимума, или чуть выше прожиточного минимума. Но крайнюю бедность это изменение не коснулось, и у нас до сих пор достаточно высока доля тех, кто имеет доходы около половины прожиточного минимума. По разным оценкам, это от 4 до 7% населения. И это достаточно много, на мой взгляд.
У меня тот же вопрос к Аркадию. Аркадий, вот на вашем опыте, скажите, не увеличивается ли количество бездомных? Вот по Петербургу, если судить, по количеству обращений в вашу организацию, ну, с 2003 года. Я не прошу вас называть какие-то цифры, но если есть возможность, может, скажите.
Ну, такой статистики вообще в принципе просто нет. Существует статистика, которую ведет организация «Ночлежка», и скорее отношение к этой статистике – это репутация организации, а не репутация методик и методологий статистических. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать, отвечая за свои слова. А я уверен в том, что человеческая боль будет существовать всегда. Вот, одиночество, страх, неверие в свои силы, неверие в высшие силы, неверие в возможность решения проблемы всегда будет приводить к тому, что человек будет оказываться без крыши над головой. Ну, возможно, это непременная составляющая внутреннего мира человека. А другое дело, изменение этой ситуации зависит еще от того, ну, насколько возможно дать понять обществу, человеку лично, что с каждой проблемой всегда можно что-то поделать. Вот. И поскольку эта проблема глубоко личная, лучше работать всегда на таком уровне.
У нас звонки. Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте. Я некоторые наблюдения хотел бы вам сказать. Вот при коммунистах я видел инвалидов, вот этих попрошаек, алкоголиков, которые бутылки собирали. Больше никого я не наблюдал. А сейчас, вот в данное время, увеличилось количество людей, которые ходят по мусорным бакам там. Это женщины, это мужчины, это подростки. Я бы хотел узнать, какой бы категории отнесли бы вы этих людей? Спасибо.
Ну, скорее к вам, Света, этот вопрос. Но мы уже, по-моему, говорили несколько на эту тему, да?
Я думаю, что это люди, которые лишними оказались или отверженными. Вот такие есть слова применительно к людям, которые выпадают из таких привычных, допустимых видов активности, и которым приписывают очень часто негативные достаточно характеристики, что они алкоголики, тунеядцы, иждивенцы, и там еще масса есть других эпитетов. Я думаю, в целом нарастает вот эта тенденция к тому, чтобы негативно дискриминировать вот этих людей, и, в общем-то, я думаю, это проблема, и она связана с тем, что у нас очень высокий уровень ксенофобии, и к таким людям в том числе.
Аркадий.
Ответить на вопрос, к какому типу я бы отнес этих людей, либо к типу мужчин, либо к типу женщин. Как совершенно справедливо было сказано, это просто люди, которым не очень хорошо сейчас.
Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот бедность, хотелось бы сравнить с чем бедность. Вот, например, при советской власти мы получили высшее образование, но мы жили в коммунальной квартире, в 8-метровой комнате 6 человек с печкой. Одежды вязала, у меня пальцы сейчас все, потому что я вязала всем. Я вязала пальто, брюки, штаны мужу, детям. А вот сейчас уже я забыла вообще, сколько крючок, сколько спицы. Вот бедность. Вот когда была бедность? Сейчас или... пенсионеры жили одинаково. Никто не мог из пенсионеров ничего себе позволить в советское время. Хотя говорили, что пенсии чуть ли не больше, чем сейчас. А сейчас пенсионеры не могут себе, может быть, авокадо или красную икру позволить. А вот люди говорят, что сейчас беднее живут люди. А вот сейчас проблемы у нас совсем другие. Мне кажется, вот бедность как таковая, она у нас ушла. Только, ну, есть, конечно, такие вот люди асоциальные, я понимаю. Ну, ничего не могу сказать. У меня к ним нет ксенофобии. Но, конечно, в подъезд я пускать их тоже не хочу. Не считаю это ксенофобией. Потому что у меня дети, и не хотелось бы их заразить чем-то. А вот у меня такой вопрос стоит. Вот тогда мы все получали высшее образование. А вот сейчас у нас проблема. Мы хотим его получить. Но нам его не дают. Мы бьемся в эти школы. Мы не знаем, как туда пойти. То ли взятку дать, то ли чтобы дети получили образование. Вот это вот называется соответствует это Конституции. Я уже не говорю о том, что раньше было. А раньше это образование было никому не нужно. Получили, как все. А сейчас оно нам нужно, это образование. Дети хотят работать, хотят отдачу получить, но мы ее не можем. А наше что делает правительство? Оно еще больше нас затыкает. Не нужно это образование. Вот эта проблема, мне кажется, более...
Понятно, Марина Николаевна, да. Но на самом деле здесь как раз вопрос, мне кажется, может быть, со мной не согласятся социологи, но вот я хотел обсудить и эту тему. Здесь вопрос упирается в уровень и рост социального неравенства в стране. И то, что отмечают даже официальные власти, вот глава Росстата Александр Суринов, он недавно заявил, что никогда в России не было социального неравенства, подобного нынешнему. И вот если говорить о социальном неравенстве, хотелось бы представить результаты опроса, который провели в Чебоксарах наш корреспондент на улицах города Дмитрий Лишнев. Вопрос задавался такой: считаете ли вы, что в России нарастает противостояние между бедными и богатыми?
Ну, конечно, нарастает противостояние. Потому что такая же несправедливость, какая была, такая осталась. В советское время как было, все осталось. Были бедные и богатые. Просто это все прикрывалось.
Недовольство есть, конечно, но такого явного противостояния, наверное, нету.
Противостояние, мне кажется, нарастает. Больше богатых стало, а разница между богатыми и бедными большая, мне кажется.
Считаю то, что противостояние между богатыми и бедными нарастает. Потому что богатых, они сейчас кризис, у них сбережения остались, а бедные завидуют, и какая-то ненависть появляется между ними.
Мне кажется, что да, потому что нарастает противостояние между бедными и богатыми. Потому что я сама относилась к середине, стала более бедной, и вот уже негодую, честно говоря. Я даже не пойму, кто нами играет.
Я тоже считаю, что нарастает. В принципе, оно всегда было, противостояние между бедными и богатыми. А сейчас в связи с кризисом оно более и более. Люди становятся злые, завистливые кто-то. Хорошо же так. Кому-то вот кто-то под сокращение попал. Понабрались кредитов, ипотек. И тяжело сейчас из этой ситуации выходить. Конечно, завидуют богатым, у которых все слажено, все хорошо. Деньги не потеряли.
Естественно, сейчас идут плюса. На одном полюсе скапливаются богатые, в другом бедные. Не очень большая часть, наверное, богатых. В основном бедное население. Средний класс, как таковой, отсутствует, по-моему, у нас в России.
Да, мы считаем, что нарастает противостояние в нашей стране. И в первую очередь, мне кажется, это связано с кризисом. Вот.
Не знаю, так кажется, что вроде бы нету. Этого противостояния.
Мне кажется, что никакого противостояния нету. Остается все так же, как было раньше.
Конечно, возрастает разница между людьми. То есть разница в материальном благосостоянии возрастает. И как бы мы возвращаемся к 19 веку.
Я тоже считаю, что нарастает, потому что финансовый кризис, и потому что
определенные слои нашего населения, у них как бы больше денег, и они, ну, им легче выжить в этой ситуации, вот. А те люди, которые бедные, им тяжелее, и становится еще тяжелее, соответственно.
Так отвечали жители города Чебоксары нашему корреспонденту Дмитрию Лишневу. Света, ну, вы не считаете это одной из причин вообще, так сказать, появления бедности, вот именно этот процесс?
Я думаю, что здесь очень четко было подмечено о росте социального неравенства и поляризации. Она как раз создает вот этот фон напряжения социальное, когда люди очень четко позиционируют себя на мы и они, богатые и бедные, когда есть очень узкий слой так называемых средних слоев. И в этом смысле эта проблема бедности, она становится проблемой социального исключения. И то, что говорила Марина Николаевна, сравнивая советское время и вот современное, мне кажется, напрямую связано с этим, когда нет возможности для получения образования, для получения качественного медицинского обслуживания. И это уже не меряется только деньгами, это уже меряется вот как раз вот теми благами, которые были доступны в советское время. И оно в этом смысле кажется более справедливым, потому что было определенное равенство. Но многие исследователи считают, и, в общем-то, и сами участники опроса в Чебоксарах отчасти отмечали, что это было равенство в бедности, когда были очень низкие стандарты потребления. Ну, тогда была возможность для духовной жизни и для еще чего-то другого. Поэтому, да, неравенство – это очень серьезная проблема сегодня. И как раз возвращаемся вот к тому, о чем мы говорили про, вспоминая про альтернативный образ жизни, кому он доступен, как можно безбедно существовать, выбирая такую альтернативу. Безбедно я имею в виду, не умирая с голоду, не зарабатывая себе кучу болячек с течением времени. И это должна быть определенная тоже возможность жить как человек, независимо от того, какие у тебя ценности, предпочтения и выборы. И это забота социального государства, то, которое ориентировано на не только декларацию гражданских прав, в том числе социальных, но и на реальное их предоставление и возможность в случае необходимости ими воспользоваться.
Аркадий, а вас вообще, лично вас, не волнует абсолютно вот этот рост социального неравенства?
Ну, вы знаете, вообще-то говоря, для меня сказать, что меня беспокоит рост социального неравенства, меня беспокоит разрыв между богатыми и бедными, эта штука значительно более предпочтительнее, чем сказать, что вообще-то я завистливый, испуганный и ленивый человек. Вот. В принципе, в каких-то ситуациях я предпочел бы говорить именно о социальном неравенстве, ибо оно меня оправдывает. Вот искать и находить значительно сложнее, особенно если ты перепуган. Но это можно делать.
Владимир из Новороссийска, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня социальное неравенство достигло просто космической пропасти. Поэтому необходимо, мне кажется, поставить вопрос, почему это происходит. Ведь страна паразитирует на нефти и газе. И не будь этих доходов, все мы пошли бы завтра, как киргизы, с протянутой рукой. И еще. И почему, где логика, я не пойму. Несколько поколений создавали все это промышленное богатство, и куча проходимцев и мародеров присваивают себе основную национальную долю. Вот отсюда бедность.
Спасибо, Владимир. Да. Есть комментарии, Светлана?
Комментарий по поводу налогообложения и вот таких механизмов выравнивания неравенства или уровня материального положения, я думаю, это вполне уже назревший вопрос, когда вводится дифференцированная шкала налогообложения, и очень богатые все-таки платят со своих сверхприбылей в бюджет на то, чтобы потом решать другие социальные вопросы.
Ее предлагали вводить, кстати, мне в Госдуме, но пока так не получилось ничего абсолютно из этого. Виктор Григорьевич из Московской области, пожалуйста.
Здрасте.
Здрасте.
Первое хочу заметить. Товарищи, которые социальные работники, да, социальная наука, ни разу не обмолвились о потребительской корзине. Это первое. Второе. Совершенно, видать, незнакомый, ну, я не знаю, с них требуют. Ну, есть такая наука, математическая статистика. Вот конкретно пенсионер, и для него, уровень инфляции. Конкретно там правительство заявляет, нет, 8%, 8,7%. Ну, видно, просто товарищи малограмотные, поэтому для отправная точка для них, пусть они посчитают, что инфляция для пенсионера, который обычно имеет пенсии, 40%. Ну, это первое замечание. А иначе все получается разговоры в пользу бедных. Известно, да, действительно, жилье все присвоило. И просто вот...
Ну, понятно, Виктор Григорьевич, да. Света, ответите?
Отвечу.
Пожалуйста.
Отвечу про минимальную потребительскую корзину, только сравнивая с той, которая была в СССР, и та, которая принята сейчас. Надо сказать, что существенно сократилась эта минимальная потребительская корзина. И в Советском Союзе вот этот минимум был более щедрым, чем сейчас. Впервые сократился он в 92-м году, когда только начали вводить рыночные реформы, было кризисное время в связи с экономической реструктуризацией. Было принято решение, что размер прожиточного минимума, на основании которого выстраивалась социальная политика, будет сокращен в два раза. То есть он составлял 50% от минимальной потребительской корзины. Спустя годы, в 2000 году, его размер повысили в связи с экономическим развитием более благополучным, и он все равно отстает от того, что был в советское время, существенно, и поднялся лишь на 15-20% по сравнению с уровнем 1992 года. Это вот характеризует ту социальную политику, которая проводится сегодня. И что касается разного уровня инфляции для разных категорий людей, я не стала специально говорить и обострять эту ситуацию, потому что в действительности цены растут очень быстро, и я думаю, что не только пенсионеры, но и работающие люди, занятые на низких, на работу с низкой заработной платой, ощущают на себе очень существенно.
Ну, потом это экономический все-таки вопрос, а мы занимаемся несколько другими вопросами в данном случае. Я не очень согласен с нашим слушателем, который позвонил. Людмила Анатольевна из Москвы, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Я вот хотела сказать, что раньше пенсия была 132 рубля потолок. Средняя пенсия была, вот у меня бабушка получала 75 рублей. Ходила и говорит, я живу на рубль в день. На рубль в день можно было купить 300 грамм колбасы, можно было 3 литра кваса купить, батон хлеба стоил 13 копеек и 25 копеек, 9 копеек половина черного, 18 копеек круглого батон черного, сосиски стоили 2,60, масло стоило 3,60.
Ну да, это известно.
Можно было жить. Почему сейчас такое сделали людей и просто вгоняют в могилу? Вы посмотрите, зайдите на кладбище. Сколько людей похоронено за последние 10 лет? Это не бедность, это уничтожение человеческой личности. Это как в концентрационных лагерях Гитлер уничтожал людей в камерах во время войны. Так и здесь уничтожает наше правительство все. Цены повышаются.
Понятно,
зарплата
понятно.
Зарплата маленькая.
Спасибо, Людмила Анатольевна. Вот, кстати, вопрос. На самом деле, к Аркадию тоже. Может быть, Аркадий решит ответить на него, исходя из вот, своего индивидуального подхода. Почему такая ностальгия? Заметьте, кто нам сегодня не звонит, большинство слушателей все постоянно вспоминают советские времена и говорят, как было более-менее хорошо. Вот, вот чем это вы объясняете все-таки, Свет?
Ну, на мой взгляд, одно из объяснений – это как раз в меньшем социальном неравенстве, что было больше возможностей жить, как все. Был достаточно широкий, ну, условно, средний слой, среднеобеспеченные советские люди. Сегодня этот слой очень узкий, и более того, если он и есть, вот по данным ВЦИОМа, больше половины, около 60% опрошенных говорят, что они оценивают свое материальное положение как среднее. Но, тем не менее, их доходы, они все равно очень близки вот к этой вот линии бедности. В случае нестабильной оплаты труда, угрозы безработицы, сокращения, они очень легко переходят в другую категорию, по ту сторону линии бедности. Вот эта тоска по стабильности, по средней позиции, потому чтобы не быть исключенными очень легко в случае каких-то рисков, она, мне кажется, подогревает ностальгию по советскому прошлому. И потом, кто, как правило, об этом говорит? Люди, которые имеют этот опыт и могут вспомнить или опираются на воспоминания своих родственников. И там, конечно, романтизируется вот эта вот сторона жизни и забывается о том, что сегодня все-таки есть возможности для экономического какого-то роста собственного.
Персонального, персонального, скажем так. Да. Да. Аркадий, а у вас есть опыт советского, советский опыт?
Я думаю, да. Я просто не очень к нему апеллирую, мне, в общем, не нужен в моей повседневной жизни. Я твердо знаю, что страдания – это вещь, которая приносит очень сильные эмоции, так нужные человеку. Вот, если эти страдания сделать стабильными, то попробовать их, попробовать сменить свой взгляд на жизнь, ну, в общем, нет никакой особой потребности. Вот, а потребность в сильных эмоциях, самоутверждение через сильные эмоции остаются, поэтому... Поэтому, конечно, стоит звонить и говорить о том, как плохо, вместо того, чтобы наслаждаться весной, что, например, сделал бы я, если бы не мои обязательства перед Радио Свободу, если бы не ваше приглашение. Хорошего значительно больше, чем плохого. И хорошее здесь и сейчас, а не там. И не в формуле «тогда нам давали, а сейчас я не могу взять».
Да, пожалуйста, Света.
Заговорили о страданиях, и я добавлю немного. По данным опросов среди россиян, оказывается, и в том числе среди респондентов нашего исследования, большая часть, две трети, а то и больше, считают себя абсолютно счастливыми людьми, несмотря на эти сложности.
На этой оптимистической ноте мы и заканчиваем нашу программу «Говорит Радио Свобода». Вы слушали программу «Общественное мнение». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были доцент кафедры сравнительной социологии Санкт-Петербургского государственного университета Светлана Ярошенко и исполнительный директор организации «Новые социальные решения» Аркадий Тюрин. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». В программе директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. Вопросы ему задают Эллен Берри, «Нью-Йорк Таймс» и Константин Эггерт, радио «Коммерсант ФМ». Ведущий Данила Докторович.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что применив силу против своего народа...
Теперь уже ясно, что Франция, Великобритания и Соединенные Штаты вступили в контакт с
последней страной, которая все еще не дала в принципе.
Правительство страны планирует попросить у США дополнительную финансовую помощь.
Я совершенно уверен, что этот процесс завершится взаимным
признанием... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.